Категорически с Гоблином на спутник.
Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую всех из студии информационного агентства «Спутник». Это программа «Категорически с Гоблином» на канале «Спутник» на русском. Программа, в которой мы обсуждаем самые злободневные и интересные новости вместе с публицистом-переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, я приветствую вас.
Павел, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, хотел начать, наверное, с самой трагической новости, которая произошла в вашем родном городе, в Санкт-Петербурге. В воскресенье был убит террористический акт, взрыв, военкор Владлен Татарский, пострадало множество людей. Уже задержана подозреваемая Трепова, которая признала о том, что она принесла эту статуэтку в клуб и признала, что это она сделала по приказу, можно сказать, своих кураторов, которые причастны к украинским спецслужбам. Дмитрий Юрьевич, как можно оценить вот этот теракт и что надо сделать, чтобы такое больше не повторялось? И какая сейчас обстановка в городе?
Ну, перво-наперво, это теракт. То есть тут же зазвучали всякие эти голоса и голосишки относительно того, ну он же был за Россию, а значит виноват. Это наши либеральные, в кавычках, друзья, что если ты выступаешь за Россию, будь готов ко всякому. Ну, вот этим вот, я не знаю, другого приличного слова, кроме как мрази, не подобрать. Это посылы уровня, ну, если ты еврей, ты будь готов ко всякому, знаете, вот это примерно суждение в кавычках ровно того же порядка. Во-первых, это теракт, убили человека, поранили еще массу людей, ну, сначала сказали 16, потом оказалось 32, то есть, если что-то взорвалось в помещении, то неудивительно, что такое количество раненых, и удивительно наоборот, что так мало летальных. Ну,
по последним данным, порядка 40, и 25 до сих пор находятся в больнице, и некоторые в очень тяжелом состоянии.
Достаточно, в общем-то. То есть задержанная гражданка, ну, там опять-таки, ой, она не знала. Ой, ей сказали поставить рядом, чтобы записать звук. Вот я не знаю, каким идиотом надо быть, чтобы в подобные вещи повторять, и в это еще тем более верить. А то там ничего не записывают, а то там видеокамеры не стоят, которые мероприятия людям просто вот интересно, пришедшим на встречу, записать, как это было, что они лично при этом присутствовали. Вот, так сказать, оратор, гость, вот я сам. Вот людям это приятно, все это записывается всегда. Поэтому городить какую-то чушь, что там было устройство для записи, ладно, я бы еще понял, сказали бы, что таким образом можно с телефона оратора снять какую-то информацию через Bluetooth. Ну, это хоть какой-то здравый окрас имеет. А звук записывать, ну, не смешно. Дальше сказки, а она не знала, ее использовали. А зачем ты покупала билеты на вылет, раз ты не знала? Зачем? А что ты там, как это, опять-таки, я только слухи пересказываю, я в расследовании участия не принимаю, а вот она там поменяла 6 такси, пока там до квартиры добиралась, а это зачем, если ты не знала? Никак ты из страны убежать хотела, незаметно для сотрудников правоохранительных органов. То, что при этом, ну, там, идиотские поступки там с ее стороны, а она там купила ложный билет, так сказать, чтобы все побежали ловить ее в аэропорт, а она бы там убежала по-другому, ну, это уровень интеллекта, я не знаю, даже не насекомого. Вы вообще не понимаете, как это работает. Вы в аэропорту-то как насчет зайти в самолет? Там один милиционер придет к пункту регистрации и вас заарестует. Там не надо 350 сотрудников с автоматами высылать. Ну, это, в общем-то, в частности, совершен террористический акт, совершившая его задержана. Сейчас допрашивают, ведут следствие. Я надеюсь, до организаторов это не очень сложно докопаются. Ну, и тут, как говорится, на фотографии видны уши фотографа. То есть лично у меня никаких сомнений не вызывает, что это дело рук украинских спецслужб, которые действуют под руководством ЦРУ. Это общеизвестно, в общем-то. Отрадно наблюдать реакцию западных СМИ. Вот совершен теракт, а что такого? Все нормально. Вот если бы это в Париже было или в Берлине, реакция была бы совершенно другая. А он не журналист, он пропагандист. Это, так сказать, заявки. Ну, то есть я правильно понимаю, вот человек по улице идет, можно его убить, а что такого? Он же не журналист. Что такого? Это не теракт, нет. Просто он это заслуживает, это совершенно очевидно. Ну, по всей видимости, и мы с вами, Павел, тоже заслуживаем того же самого. Как-то не то, что дико все это наблюдать, у меня просто слов нет. Вот эта вот реакция мирового цивилизованного сообщества, это просто какой-то атас. Но, повторюсь, хорошо, да, вот задержана исполнительница, на организаторов и тех, кто это задумал, я надеюсь, выйдут. Погибшему земля пухом, ну что делать, вот так вот жизнь распорядилась, увы.
Что надо сделать, чтобы предотвратить подобного рода теракты?
Это очень сложно. То есть в данных вопросах, поскольку речь идет о рядовом гражданине, это очень и очень непросто. То есть, ну, в данном случае я там не был, я не знаю. То есть на входе желательно, чтобы присутствовали сотрудники правоохранительных органов, желательно в форме. Это сразу снижает количество желающих вообще там появляться. Это раз. Во-вторых, тотальный обыск на входе. То есть металлоискатели, раз. Все эти коробки должны изыматься. Вот откуда ты с ней пришла, вот туда с ней и иди со своей коробкой. Это не дело проверяющих, там, разглядывать ваши статуэтки там, и прочее. Это, знаете, мне вот всегда на ум идет, я когда-то еще молодой совсем был, у Валерия Леонтьева интервью было в газете «Неделя», такая древняя советская газета была там, и там, естественно, Валерия, как вот популярность, вот это вот всеобщее обожание, как это вам вообще? Он говорит, очень сильно разное бывает, вы знаете, мне вот тут недавно прислали баночку малинового варенья. А оно, варенье это, с толченым стеклом. Вот популярность, она это с двух сторон. То есть, с одной стороны, да, присутствует так называемое обожание. А с другой стороны, тебя просто хотят убить, потому что ненавидят тебя точно с такой же интенсивностью, как любят. Ну, обыск, естественно, все коробки, подарки вон сразу. Там, начиная от пищевых, алкоголя, статуэток, вот до свидания, сразу на выход. И, естественно, необходимо вести видеофиксацию всех, кто туда заходит. То есть камера стоящая, вот всех заходящих, снимающая, да, это тоже резко снижает энтузиазм у граждан. Если уж совсем, ну, предупреждайте всех, приходите с паспортами, заходишь, вот паспорт раскрытый, фотографируешься на входе, ну, после этого можешь заходить. Не хочешь, хочешь сохранить инкогнито, еще что-то, ну, дело твое, просто мы других сюда не пускаем. Ну, а в целом, ну, а как? Вот встреча с читателями, например, если книжки какие-то презентуют, презентации любого вообще продукта, там какие-то ответы на вопросы, ну, а как от этого оградиться? Невозможно. Спецслужбы за рядовыми гражданами не следят, ФСО охрану не обеспечивает, так что нет, никак. Боюсь, никак. Понимаете, это как вот у Дарьи Дугиной. Подошла мерзавка, там мгновенно сунула взрывное устройство под автомобиль. Вы же когда в свою машину садитесь, у вас нет там этого зеркала на ручке, как на таможне, чтобы там днем и ночью днище проверять, что там куда приклеили. Никто этим не занимается. Даже если не так, человек, обмотавшийся тротилом, смертник, ну, подойдет к вам, взорвется сам, убьет вас и всех остальных. Оперативную работу с такими гражданами вести сложно. Я террористами не занимался, я больше по уголовникам, но внутри уголовных сообществ, ну, там, да, там информация понятно, как курсирует. Ну, тоже приведу пример. Вот если есть какой-нибудь Чикатило, например, Чикатило не уголовник, он внутри уголовного сообщества не вращается, его никто не знает, никакой информации от него не поступает. Ну, то есть, если Сидоров... Вчера ограбили ларек, а сегодня у Сидорова крупная пьянка, а Иванов сообщает, что у Сидорова пьянка, и вот это вот в кучу свести ограбленный ларек, деньги у Сидорова, пьянка, пойдем посмотрим, это можно. А вот если таких сигналов нет, то это крайне проблематично. выявить таких персонажей сложно. Именно поэтому оно и случается. И не надо тут обольщаться, что там спецслужбы что-то прошляпили. Спецслужбы не рассказывают, сколько терактов они предотвратили. Это вот гражданин Бортников там время от времени оповестит. Ну да, вот если 100 предотвратили и про это не рассказали. А один вот завершился с их точки зрения успехом. Ну, естественно, все будут орать про этот, и никто не вспомнит про 100 предотвращенных. Хотелось бы, чтобы такого не происходило, но, увы. Вот.
Ну, вот переходя на предотвращенные, сегодня появилась информация, что как раз наши спецслужбы и армия предотвратили в проникновение в Брянскую область с порядка 20 боевиков, даже не боевиков, а десантно-штурмовые группы, они были обозначены. Вчера в какой-то вообще там летчик-налетчик пытался залететь на самолете, который потерпел крушение, и этот летчик был задержан. Дмитрий Юрьевич, как можно оценить вот эти вот все чаще и чаще проникновений, попытки проникновений, поползновений и вот эти все залеты беспилотников на территорию России со стороны Украины?
Ну, война же идет. Это для войны, извините, абсолютно нормальное явление, когда диверсионно-разведывательные группы постоянно перебираются, когда кто-то там прилетает, запускает беспилотники. Мы ж неплохо помним, как аж в город Энгельс прилетают какие-то девайсы со стороны Украины, как они туда прилетают с территории Украины. Или они их запускают с территории Российской Федерации. Для меня загадка. Ну, могу предположить, что если с территории Украины, то это американская разведка предоставляет информацию о нашей ПВО, где там кто куда светит, кто куда смотрит, в какой час, как провести вот здесь, мимо нашей ПВО. Ну, может быть так. А вот как в Белоруссии, там негодяи, значит, подлетали там к нашему условно АВАКСу на этих, на квадриках и чего-то там пытались взорвать. Ну, во-первых, с одной стороны, оперативную работу надо вести гораздо с большим размахом, это раз. Во-вторых, кстати, с моей точки зрения, давно пора вернуть смертную казнь. Без этих вот всяких там рассусоливаний идиотских, либеральных. Если человек считает для себя возможным отнять чью-то жизнь, этот человек должен твердо знать, что государство отнимет жизнь у него, без всяких там скидок, раздумий. Если ты террорист, то судьба твоя дальнейшая – это пуля в башке. Все, никаких вообще вариантов для этих мерзавцев быть не должно. Государство должно само себя защищать. А это, в первую очередь, защита граждан. Не должны террористы ходить по нашей земле и дышать не должны. То, что чего-то там перебираются, ну, печально, конечно, что у нас пограничная служба на этом участке вот так организована, что они имеют возможность перебраться. Ну, с другой стороны, радует, что все это пресекли, на корню выявили и пресекли. Надеюсь, всех перестреляли. Вот.
Ну, раз вы уже упомянули Беларусь, как раз таки и было заявлено представителями правоохранительных органов Беларуси, что там порядка несколько десятков человек, которые задержаны.
30, да, 30.
Порядка 30, причем, насколько я понял, из заявлений руководителя Комитета госбезопасности, там и граждане как Украины, так и Беларуси, так и Польши, и Прибалтики, и было упомянуто о том, что как раз-таки все они и могут попасть под статью.
Да. Да. Я считаю, Павел, что это абсолютно правильно. То есть, если возвращаться к этой гражданке Треповой, вот она принесла этот заминированный бюстик условно. Ну, тут сразу вопрос, а бюстик кто делал, оставляя в нем гнездо для взрывного устройства? Кто делал? Может, лепил там из гипса, может, печатал на 3D-принтере. Кто его делал? Это раз. Второе. Кто делал взрывное устройство? Кто изготовитель этого устройства? Это два. Кто нажимал на кнопку? это три, то есть это уже четыре человека, получается, соучастники, так сказать. Ну, а есть еще те, кто этой овце деньги платил, давал задания, там, сходи туда, сходи сюда, посмотри тут, посмотри там. Ну, группа, получается, там тоже человек 5-10. И печально, что, если я правильно понимаю, но мы судим только по сообщениям СМИ, если я правильно понимаю, то задержаны только это самое Трепова, а все остальные куда-то поразбежались. Вот это печально. А тогда всех сюда, всех под статью и всем смертная казнь в обязательном порядке.
Оставаясь в теме Беларуси, сегодня как раз большая встреча, заседание Высшего Госсовета России и Беларуси на уровне президентов и высших должностных лиц, но не знаю, о чем пойдет речь, явно вопросы безопасности тоже будут обсуждаться, но вот выступая перед парламентом, ну, перед депутатами парламента и перед высшими должностными лицами своей страны, Александр Лукашенко заявил о том, что он готов в ближайшее время привести в надлежащее состояние не только, скажем так, склады, где можно разместить тактическое ядерное оружие, но и стратегическое ядерное оружие. Это те шахты, которые в свое время были в советское время, да, и он сказал, что вполне возможно, что Россия может вернуть и тополя на территории Беларуси. И тут же Макрон сегодня в Китае, да, там заявил о том, что он призывает не распространять ядерное оружие на другие страны, забывая о том, что США давно на своих базах в Европе это ядерное оружие хранит. Вот на ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, может ли Россия при обострении ситуации пойти на такие шаги, как размещение стратегического ядерного оружия на территории соседней и союзнической Беларуси?
Ну, я считаю, что не просто может, а обязана. То есть это вопрос нашей национальной безопасности. Тут хочется задать вопрос этому Макрону. Макрон, а что делает НАТО у российских границ? Вот хотелось бы узнать. Вот когда было какое-то противостояние, то есть когда они организовали этот Североатлантический союз, а в ответ на это Советский Союз был вынужден организовать Варшавский договор, и вот страны Варшавского договора противостояли этому блоку НАТО. И советские вооруженные силы стояли на территории Венгрии, Германии, Польши, Чехословакии вынужденно, потому что с той стороны построился этот, как они его называют, оборонительный блок НАТО. А потом советские войска, ну, во-первых, Советский Союз покончил с собой, и все советские войска ушли, их больше нет в Восточной Европе. А американские оккупационные войска почему-то остались, например, в Германии, почему-то остались и дальше двинулись к российским границам. Это почему? И не просто двинулись, а двинулись, волоча за собой ядерное оружие и средства его доставки. Это почему? И непонятно, вот если это нормально подходить к нашим границам со своим ядерным оружием, то совершенно непонятно, почему Россия не должна подходить к вашим границам со своим ядерным оружием. Это просто-напросто симметричный ответ. Что за истерики-то? Неясно. Да, понадобится, да, вот «Искандеры» уже это привезли, и все хорошо в Белоруссии с ними, и «Тополя» привезут, я не сомневаюсь нисколечко, и «Калибры» привезут, они всякого базирования бывают, и всю Европу достанут и накроют, ядерных зарядов у нас хватит на всех, а виноваты в этом западные державы во главе с Соединенными Штатами, которые все это организуют, провоцируют и направляют. Нашей вины здесь никакой нет. Мы обороняющаяся страна.
Вот говоря про НАТО, нельзя не упомянуть, что все-таки Финляндия вступила в этот альянс. Да, да. И, соответственно, здесь уже и российский МИД заявил о том, что Россия будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера, и что Финляндия стала одной из малых, ничего не решающих стран, утратив свой особый голос в международных делах. Вот мы с вами достаточно подробно обсуждали в прошлый раз, да, но вот это вот рьяное желание не знаю, влиться в антироссийский какой-то альянс, да, и вот у самих-то финнов-то поспрашивали, интересно.
Конечно, нет. Там же демократия. Зачем их спрашивать о чем-то? Вообще непонятно. Их бы вопросы к финнам вообще надо несколько по-другому ставить. Там не вопросы про вступление в НАТО, а вопросы, например, про торговлю. Вот вы лишились российского рынка. Как вам, товарищи финны, понравилось? Нет? Куда товары-то теперь продавать? Вот вы лишились русских туристов. Как вам? Нормально получилось? Вот вы лишились каких бы то ни было связей. Как вам? Вот, например, компания Finnair больше не может летать через территорию Российской Федерации и накрылась медным тазом. Как вам, товарищи финны? А что вы получили взамен? Вот разрешите узнать. Ну вот при этом наши ядерные боеголовки будут нацелены на вас. А что вы получили? И вы сгорите все там в пламени ядерного огня. А взамен-то что вы получили? Ничего? Ну, здорово вас развели. Просто вот любо-дорого смотреть. А вы говорите, это не вы, да? То есть вас не спросили, надо НАТО, не надо. А кто этих козлов выбирал вот при вашей финской демократии? Как эти ваши козлы попали к рулям, которыми управляют государством? Как? Вы их выбрали, да? Ну, вот теперь расхлебываете. Я не думаю, что нам это представляет какую-то вот угрозу для жизни страны, вступление Финляндии в НАТО. Ну, а вот финнам представляет, да, не надо играть в подобные игры, не надо. Ничего хорошего для вас из этого не выйдет. Уже миллион раз приводил пример, что есть гигантские государства, могучие, ну, например, Россия и Германия. Вот можно их представить как слонов. Слоны иногда бегают друг с другом подраться раз в 100 лет. У нас такое бывает. И вот они бегут по тропе, а вдоль этой тропы живут мыши. Мыши надо вести себя крайне аккуратно. Слоны могут тебя растоптать вообще и даже не заметят, когда растопчут. Мыши надо, во-первых, осознавать себя мышью, во-вторых, вести себя адекватно, чтобы не быть растоптанной слоном. Ну, а если тебе кажется, если ты мышь, но при этом ты ощущаешь себя слоном или другом слона, ты можешь противостоять другому слону, тебе было бы неплохо посетить мышиного психиатра, специалиста по расстройствам мышиного мышления. Там тебе что-нибудь объяснят, как себя вести и что о себе думать. Финнов жалко. У нас там масса хороших знакомых, друзей, поэтому все происходящее нас никак не радует.
Ну, с другой стороны, я могу сказать, что Россия умеет находить партнерские отношения даже со странами НАТО. Я сейчас имею в виду Турцию. Сегодня начинается визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Сегодня же Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Владимирович встречался с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыным. И в конце апреля намечается загрузка ядерного топлива в атомную электростанцию Акую, которую строит Росатом. Вот как вы можете оценить вот такой шаг, такой вариант сотрудничества России даже со страной НАТО, которая, скажем так, выдерживает здравомыслящую политику по отношению к соседним странам?
Да как-то не видно там особой-то здравомыслящей политики. То наш самолет собьют, то нашего посла застрелят, то Байрактары на Украину поставляют. Как-то вот ничего такого особо яркого-то не видно мне лично. То мы какие-то зерновые сделки продлеваем, то есть Украина продает, Украина, с которой мы воюем, она продает зерно в Европу и получает с этого деньги. А там, похоже, про это как-то не очень сильно говорят, а там говорят в этих кораблях зерном там пустых чего-то везут, зерном вывозят, еще чего-то там. То есть все это как-то крайне нехорошо выглядит, даже просто потому, что толком не освещается. Вот для чего мы затеяли эту зерновую сделку? С одной стороны, вроде как говорили, как я помню, для того, чтобы мы, Россия, торговали зерном и продавали удобрения. Мы вам разрешим с Украины продавать, а вы нам разрешите вот это. Нет, вот сегодня сигналы поступают, уже там Болгария закрыла все порты от наших российских судов, которые там где-то у нас зарегистрированы. Для чего? Ну, чтобы пресечь всякий товарооборот с Российской Федерацией, даже через какую-то маленькую Болгарию. И вот зерно вывозят, тут же сообщают, что в страны Африки, о которых шла речь изначально, что зерно пойдет в бедные страны, где люди голодают. Оказывается, от общего количества вывезенного с Украины зерна в Африку попадает 3%. Ну, то есть, европейцы, значит, продолжают кормить своих свиней украинским зерном, делают из него отличный хамон там и всякое такое. Нам как ничего не разрешали, так и не разрешают. Наоборот, еще усиливают давление против наших судов. Украина получает деньги, ну и как-то это выглядит, мягко говоря, странно. Ну, а когда говорят, что это должно помочь, так сказать, Эрдогану, у которого там то землетрясение, то еще черти что, то очень неудачно для него все складывается. Ну, политикам наверху, наверное, все это происходящее гораздо очевиднее, почему мы поступаем именно так, а никак иначе. Ну, вот мне внизу непонятно абсолютно. То есть, если с политической точки зрения этот самый Эрдоган для нас выгоден, и эта самая зерновая сделка, продление ее поможет Эрдогану остаться у власти, ну, наверное, это правильно. Но лично мне это, повторюсь, не очевидно. Я не понимаю, что там происходит.
Ну, поживем, посмотрим. Выборы у них.
Так точно. Недолго осталось.
Да, недолго осталось. Флаг в Артемовске был поднят над разрушенным зданием администрации, которое по приказу Зеленского, уходя, взорвали, но, что называется, и на руинах этой администрации был поднят российский флаг. Сегодня пришла информация, что там ликвидировали несколько грузинских наемников, и их там число уже до 40 наемников именно грузинских. Ликвидировали сначала СВО. Зеленский во время своего визита в Польшу очередной раз как-то непонятно сказал о том, что если потребуется спасти там людей и так далее, то войска оставят Артемовск. Это при том, что фактически Артемовск уже полностью взят под контроль и ЧВК Вагнера, и российскими войсками. Вот сколько они могут еще цепляться за этот уже фактически полностью разрушенный и занятый город? Вот в чем цель конечная?
Ну, как писал известный китаец Сунь Цзы, война – это путь обмана. Соответственно, лично я не жду от российского командования, что оно, как это нашим детям в интернетах кажется, российское командование ежедневно должно докладывать, что оно делает, что оно задумало, как оно продвигается, и кранты или не кранты на фронте. Я вот таких точек зрения не придерживаюсь. То, что говорит Зеленский, ну, он другой говорит. Он говорит, то есть, если наши молчат, то этот все время озвучивает какие-то точки зрения, ну, которые, как я понимаю, должны привести к тому, чтобы ему дали больше оружия и больше денег. У него там успехи, понимаете? На это говорят. Накладывается у них какая-то внутренняя, внутриукраинская политическая борьба, где ему не нравятся Зеленскому главнокомандующие, главнокомандующим не нравится Зеленский, они друг другу гадят, Залужный кричал, давайте бросим этот Артемовск, отойдем, Зеленский кричал, ничего не бросим, а как же деньги, давайте будем сражаться до последнего украинца, ну и сражаются. Никакого смысла в удержании этого добра нет. Вот с моей точки зрения, я не генерал и Академию Генштаба не заканчивал, но с моей точки зрения никакого смысла в удержании его просто нет. С одной стороны. С другой стороны, мы не видим со стороны российских вооруженных сил никаких там размашистых вообще действий, там корпуса проламывают, бригады мчатся, ничего подобного мы не видим. Мы видим действия в составе там, я не знаю, рота, батальон, все, не больше этого. Почему? Ну, наверное, так надо. Наверное, как я понимаю, это достаточные действия для того, чтобы продавить и сломать это самое сопротивление. Я бы еще добавил, что наступление всегда связано с большими потерями. Наступать сложно, и количество погибших и раненых будет очень высокое. По всей видимости, российскому командованию это не надо. Никаких там вот этих стремительных атак никто не производит. Никаких безумных прорывов. А тихо-тихо, ну, уже набило оскомину, ну, вот, перемалывают эти самые украинские войска. Вон вчера там в интернетах была картинка. Не знаю, верить, не верить. Что за одни сутки на Украине 1100 человек похоронили. Вот. Гробов, так сказать, пришедших с фронта. Ну, поздравляю. У них там эти ролики с кладбищами, где там эти жовто-блакитные флаги до горизонтов под унылую музыку непрекращающимся потоком идут. Ну, если в этом есть что-то хорошее для Украины, я очень сильно сомневаюсь. Ну, а Зеленский помчался, так сказать... Подопечный американцев, американцам Зеленский помчался к подопечным американцев полякам докладывать о своих каких-то невероятных успехах. Поляки, я так понимаю, уже в открытую потирают руки и хотят вернуть себе часть некогда польских территорий. То есть, типа там город Львов и все, что вокруг него. Как это у них там, восточные кресы называется, если правильно помню. То есть поляки этого не скрывают. Тут же обратите внимание, как поменялась риторика у гражданина Орбана. Еще вчера он там вот твердые позиции занимал, сегодня что-то заблеял уже совсем другое. Это к чему? А это к тому, что Орбан смотрит на Украину, там вот у нас очень много венгров живет в этом, в Прикарпатье, Закарпатье, как оно правильно называется. И, в общем-то, эти территории должны отойти к Венгрии. Оживились и румыны там с Буковиной со своей, им тоже нужен кусок Украины. Ну, а Зеленский, как только они договорятся с поляками, там активизируется все и сразу. И эту самую Украину порвут на куски дружно. Ну, а самые жирные куски, самые большие, достанутся Российской Федерации. Да, вон там вон похватают, здесь похватают. А ничего из того, что уже вернулось в состав Российской Федерации, им уже не достанется. Ну, смотришь, какой-то вообще идиотский цирк абсолютно. Начиная от какого-то... расписанного золотом вагона, в котором Зеленский туда уехал, и заканчивая вот этими вот беседами. Все смешно. На мой взгляд, просто смешно.
По поводу вагона мне очень понравилось то, как к нему приезжают руководители там соседних стран. Да? То есть были у него там сейчас... и президент Молдовы, и, по-моему, Словакии кто-то. И такое впечатление, что ехали они чуть ли не в купейном вагоне, простяцком, да, там, сидя за столиком пустым.
В плацкарте.
Да, да, и хорошо, если не в плацкарте. Вот, и на этом фоне, конечно, вот этот цыганская барокко.
Да, 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 да. Ну, в целом, конечно, все это лично у меня все время вызывает недоумение. Почему они туда ездят? Почему он ездит к ним? Почему все это происходит безнаказанно? Вот, знаете, у нас это... близок, так сказать, к уголовному миру, там есть глубокая мудрость. Например, бей по голове, остальное само развалится. Почему не уничтожено руководство этого нацистско-террористического образования под названием Украина? Лично для меня загадка. Почему изначально не нанесены удары по Киеву? Я не понимаю. Почему безнаказанно туда ездит, кто попало, и выезжает оттуда, кто попало? Тоже для меня загадка. Я не понимаю, почему так происходит. Ладно, даже если речь не про там стрельбу по железным дорогам, паровозные депота почему до сих пор не раздолблены? Ну, вот стоит этот поезд, он же на приколе стоит все время. Ну, почему вы хотя бы для острастки по нему не жахнете? Одни загадки. Не знаю. Не должно такого быть, чтобы они куда-то ездили и о чем-то договаривались. Вся эта безнаказанность порождает следом чудовищную наглость в виде полетов самолетов на нашу территорию, заход диверсионно-разведывательных групп, теракты внутри Российской Федерации. Это все от безнаказанности. Вот.
Ну, тут, говоря о активности и венгров, и румынов, ну, естественно, они будут активничать после таких вот цитат Зеленского, что в Варшаве, что никаких границ политических, экономических и, что очень важно, исторических между Украиной и Польшей не останется. Ну, то есть, когда человек...
Все будет Польша.
Когда человек в открытую заявляет о том, что, ребята, пожалуйста, давайте тут стираем границу и...
Да. Я, извините, Павел, перебью. Я сразу напомню, что главная польская мечта – это Польша от моря до моря. Можа – это море от Балтийского до Черного. Это главная польская мечта. Ну, а Зеленский как раз об этом и говорит. Никаких границ не будет, действительно.
Ну, а говоря о вседозволенности, наглости, конечно, меня просто поразило сожжение церквей Украинской Православной Церкви на Украине. То есть вот я в страшном сне никогда не мог подумать о том, что вот это произойдет, да, то есть... Мы говорили в прошлый раз про Хатынь, да, и про Заубер, да, и вот у меня просто вот это вот все перед глазами.
Ничего не
горящие сараи, да, с людьми. И вот здесь церкви хорошо, если они пустые, да, они с... но они же призывают как бы и фактически к уничтожению вот православных верующих.
Да. Обращаю ваше внимание, Павел, они призывают к этому не одну сотню лет. Православной церкви, как таковой, с точки зрения Запада, быть не должно. Церковь должна быть католическая. Поляки окатоличиванием местного украинского населения занимались веками. И не понимаешь словами, мы сожжем твою церковь православную, а тебя мы убьем, если ты не хочешь идти в католическую церковь. Все это униатство, весь этот католицизм, это уже столетие, это продолжается, столетие. И обратите внимание, не заканчивается никак. Все сказки про демократию, свободы слова, права человека, вот как только доходит до дела, вот они ваши свободы, и вот они ваши права человека, а также свобода вероисповедания. Если мы вспомним ужасный и кровавый Советский Союз, что-то я такого не припомню. Вот такого. Давайте будем убивать прихожан, а церкви сжечь. Это что такое? Вот там что? Я еще могу понять, если идет гражданская война, и все с оружием в руках бегают, а священнослужители на стороне одних и против других выступают. Тогда могу понять. Да, а здесь что? Там же мирное население, ничего не происходит. Нет, храмы отнимают, священников изгоняют, калечат, убивают, прихожан избивают, калечат, убивают. Это, знаете, вот в настоящий момент мы просто недостаточно информации оттуда получаем. Просто потому, что вот идут боевые действия, а во-вторых, это самое СБУ настолько плотно все внутри страны контролирует, что все боятся раскрыть рот, чтобы рассказать о том, что происходит на самом деле. К тебе мигом заявятся местные эскадроны смерти, и тебя не станет. Просто и безо всяких разговоров. Когда до туда доберемся, там такое начнет открываться, что поплохеет очень и очень многим. Ну, а что? Вот она, европейская цивилизация во всей красе. Вот что вам несут ваши европейские освободители. Вы, возможно, забываете, что они и сотни лет назад несли сюда то же самое абсолютно. Ну вот, смотрите, вот одно дело сказки какие-то про демократию и свободы и права человека, а другое дело реальность. Вот в реальности горящие церкви и убитые священники. Вот, добро пожаловать в Европу. Вы ж туда хотели? Ну вот, да. Печально на все смотреть.
Да, не то слово, я говорю, что вот особенно на фоне тех событий 80-летней давности, о которых мы с вами буквально недавно говорили. На этом же фоне продолжает уже тема Украины, да, тот же Орбан заявил о том, что Евросоюз серьезно подошел к рассмотрению ввода так называемых миротворцев стран Евросоюза на территории Украины. Дмитрий Юрьевич, насколько, на ваш взгляд, вообще возможен такой вариант? И какого рода миротворцы могут
Вполне возможно. Орбан как раз и говорит про то, что должны зайти в это Прикарпатье, Закарпатье, должны зайти миротворцы, но миротворцы будут венгерские, потому что они знают язык, все хорошо понимают, и эта территория должна отойти к Венгрии. Я повторюсь, он не просто так про это вот внезапно заговорил. Еще вчера он говорил, что это вообще не наше дело, мы вообще туда не полезем, за венгров переживаем, но это вообще не наше дело. А тут вдруг, гляньте, миротворцы. Почему? А потому что поляки уже готовятся к захвату территории, а румыны так вообще откровенно документы про это составляют. Ну, что стоять в стороне-то, надо тоже хапнуть себе кусочек. Орбан-то, ну, у нас очень любят это, вот это вот наш друг, потому что он отрицательно от России, о России не отзывается. Никакой он нам не друг, этот самый Орбан. Он точно такой же европеец, как и все остальные, но при этом более прагматичный. Если ему нужен газ, он российский, он до последнего будет за него держаться, потому что это... Ну, основа, так сказать, промышленного благополучия Венгрии будет за него держаться. Политически, ну, достаточно почитать, что он там, когда писал или говорил про венгерское восстание, нацистское венгерское восстание 56-го года. Поинтересуйтесь, граждане, что он по этому поводу говорил, где там ваших дедов и отцов убивали. Ну, многое станет про Орбана понятнее. Ну, а то, что Украину порвут, это никаких сомнений уже не вызывает. Нет. С помощью миротворцев там, с помощью вооруженных сил, без разницы, будут рвать.
Ну, то есть, вряд ли они захотят идти на линию соприкосновения.
Не, зачем? Не, не надо, нет. Воевать не надо. Надо ввести миротворцев. Это вот достаточно.
Ну, говоря вот о европейской позиции некоторых стран, здесь удивляет в какой-то степени Сербия. Сегодня Дмитрий Песков заявил о том, что Россия будет очень внимательно наблюдать за совместными учениями Сербии со странами НАТО, Платиновый Волк, то есть вот та самая Сербия, которая была, Югославия, которая была разрушена войсками НАТО. Вот Сербия собирается проводить с ними учения. С другой стороны, ну, здравомыслящая глава Минздрава Сербии призвала не допустить использования на Украине снарядов с обедненным ураном, пометуя, как эти снаряды и как этот уран сказался на здоровье жителей бывшей Югославии, той же самой Сербии. Вот как можно понять вот такие двойные позиции этой страны?
Какие же они двойные? Я всем напомню, что Милошевича изловили и сдали в Европу сами сербы. В Европу эту полезли сами сербы. Никто их это за причинное место пассатижами туда не тянул. Это они сами. Ну, тут можно всякое разное говорить. Опять откроются совершенно неприглядные вещи относительно того, что основную массу населения никто ни о чем не спрашивает. Что судьбы страны решает некая элита, избранная или как-то по-другому пролезшая во власть, но никак не население. С одной стороны, конечно, понятно, что массу вопросов никак нельзя решать референдумами, всенародными голосованиями. А если не решать, то получится вот так. Милошевича сдали? Сдали. В Евросоюз вошли, вошли. Ну, а дальше это не вы будете диктовать условия окружающим, это вам будут диктовать условия, поэтому и в учениях будете участвовать. Скажут, войска куда-то послать, и войска пошлете. Ну, кстати, платиновый волк, это, по всей видимости, речь про седого волка. Почему седой волк? Значение что-то не пойму, к чему бы это. Ну да, вот, пожалуйста, да, уже принимаем участие в учениях. То, что некая тетенька говорит, ну да, может такое говорить. Она говорит про безусловный вред окружающей среде, то есть она только не про политику, а про вред окружающей среде. Только так можно безбоязненно что-то высказать. Ну и тут ее никто слушать не будет. Эти боеприпасы с урановыми сердечниками, их гонят не для того, чтобы одержать победу, а для того, чтобы загадить территории, которые отойдут к Российской Федерации. Вот я ничего другого в этом не вижу. Вот загадить вам поля, да. Странно, кстати, что только с сердечником, уж скорее бы там контейнеры с изотопами какие-нибудь вволокли, которые рассеивали бы над полями. Это для них было бы эффективнее. Ну, я боюсь, мы и этого дождемся.
Ну, говоря уже об избранных лидерах и так далее, как вы оцените беспрецедентный арест Трампа в Штатах? Список 34 пункта обвинения, в котором один из пунктов – это взятка, скажем так, девушки легкого поведения. Да? Как можно расценить? Многие говорят о том, что палка о двух концах. С одной стороны, это поднимает его рейтинг на предстоящих выборах. С другой стороны, я вот почитал мнение о том, что вот такое отношение к Трампу и, скажем так, объединение республиканцев может сплотить всех, кто против Трампа. Вот как вы расцените подобного рода шаги Фемиды США?
Ну, это, наверное, не взятка все-таки, а какая-то выплата. Тут как-то все эти их сексуальные скандалы на сексуальной почве, они для меня какие-то очень-очень странные. То есть, с моей точки зрения, как это некоторым образом юриста, вообще все надо доказывать. И слов о том, что меня изнасиловали 25 лет назад, недостаточно. Должна быть экспертиза. Изнасилование – это тяжкое преступление, надо доказывать, экспертиза должна быть. Без экспертизы давайте вообще во всех тыкать пальцем и говорить, этот вор, этот убийца, не надо ничего доказывать, достаточно слова. И вот как только начинаются разговоры про какие-то жуткие сталинские репрессии, это кошмар, где без каких бы то ни было доказательств неповинных людей там хватали, бросали в лагеря. А тут, оказывается, это все нормально. Как это так в башке уживается, для меня загадка. В конце концов, ну, хорошо, возьмем. Девушка с пониженной социальной ответственностью и некий гражданин оплатил ей сексуальные услуги. И что? Это что, преступление какое-то, что ли? Непонятно. А вы доказали, что он оплатил? У него деньги какие-то меченые были, которые он ей дал, вот руки перемазанные там в это флуоресцентном веществе. Нет, это она сказала, ну, поздравляю, вот эту Фемиду у вас там весами бьет всех по башке просто направо и налево. Что это такое? Как это так получается? Ну, вот не, с неизбежностью напрашивается вывод, что гражданин Трамп, он каким-то чудом просто попал в президенты. Это какой-то сбой, какая-то флюктуация в их этих самых выборах. То есть наверх вылез какой-то человек, который никаким боком абсолютно не устраивает правящий класс, который они называют Deep State, он же глубинное государство. То есть не устраивает людей, которые на самом деле рулят Соединенными Штатами. Это не какой-то там президент всенародно избранный. Нет. Соединенными Штатами рулят совсем другие люди. И эти люди очень сильно боятся, что этот самый Трамп опять придет к власти, потому что он делает что-то такое, что правящему классу категорически не нравится. То есть люди, в руках которых бразды правления реальные, они не хотят его допустить. А совершенно очевидно, что американцам он нравится. Я вот, кстати, все время переживаю, что его речи у нас не переводят и не показывают.
Не говорили.
Да, он страшно веселый, постоянно гадости всякие говорит, острит. Все всегда очень весело. Не смотри, что там уже в возрасте крайне бодрый мужчина. И их пугает, что такая всенародная поддержка у этого самого Трампа, их пугает действительно. А давай придумаем вот это, а давай придумаем вот то. Пока президентом был, его изо всех сил пытались заткнуть. Я с изумлением наблюдал, как это можно президента США взять и выгнать из Твиттера, взять и выгнать из Фейсбука. А потолок – это там какая-то телепрограмма, в которой выступает президент США – перебивает, вылезает журналист и рассказывает, какую ахинею этот придурок несет. Это что вообще-то? Как такое возможно? А вот так вот это возможно. Ну и теперь вот травят его изо всех сил бедолагу, потому что он для них представляет реальную угрозу. Он, к сожалению, в моем понимании, лет на 20 опоздал со всей этой обратной индустриализацией, с перевозом производств на территорию Соединенных Штатов. Ну, вещи, на мой взгляд, говорил абсолютно здравые. Да и сейчас на дурака совершенно не похож. Сами заявки, что заниматься надо тем, что происходит внутри США, они абсолютно правильные, на мой взгляд, ну, с точки зрения американцев. Надо собой заниматься. Например, чинить свою инфраструктуру. Например, организовывать свои производства. Повторюсь, уже неоднократно говорил, вот если с начала 2000-х страна Россия, такой резкий прогресс у нас. Вот только что мы там на краю пропасти стояли, а вот откатились, а вот это пошло, а вот это заладилось, а вот тут это налаживаем, это строим, здесь выпускаем. Ну, если Россия могла сделать такое и продолжает делать, то и Соединенные Штаты могут сделать. В том числе, как мне кажется, и под управлением гражданина Трампа. Но кому-то это не надо. Финансовый капитал его действий не приемлет. Смотреть интересно. Будем продолжать.
Две ремарки, то есть вы упомянули там Иосифа Виссарионовича, экс-советник президента по нацбезопасности Джон Болтон в связи с арестом Трампа упомянул Лаврентия Павловича, когда сказал по поводу ареста, да, он сказал, был бы человек, статья найдется. То
Какие
есть
прошаренные,
классику-то помнят.
да. Да, знаете, это как это, как есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы. Вот кровавый Сталин сказал. Принялись искать, оказывается, это придумал писатель Рыбаков. А где ты это взял? А нигде, я сам придумал. Но я уверен, что он мог такое сказать. Вот и Болтон точно такой же примерно. Он уверен, что для меня поразительно, что он вообще знает о том, что был такой Лаврентий Павлович, и еще он вот такое вот сказал.
Ну,
Я, кстати, не слышал, чтобы Берия такое говорил.
мы с вами вряд ли, да, что-нибудь
Да.
слышали бы. Второй момент, вы упомянули, скажем так, вот эти вот круги, да, Deep State, вот эти вот круги управления штатами. Я сегодня с удивлением узнал о том, что клан Кеннеди по-прежнему рвется к власти, и племянник Джона Кеннеди готов выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года. Вот, на ваш взгляд, насколько сильна ностальгия у американцев по убитому JF Кеннеди?
Ну, это не столько ностальгия. Кеннеди-то тоже, кстати, непонятный персонаж. Он у них, если я правильно помню, единственный католик, прокравшийся во власть. И как-то не заладилось у него, не понравился он руководству страны. Как-то вот очень быстро с ним свели счеты руками итальянской мафии, а может и нет. Я, кстати, ездил в город Даллас. Забрался в эту самую, в как ее, это книжный склад, откуда его застрелили. Там только целиться неудобно, с левой руки стрелять надо. А так там любой лох попадет, в общем-то. Но мы помним хороший фильм Оливера Стоуна «JFK», где там пули летали вот так вот со всех сторон. Расследование запретили, закрыли, никто ничего не говорит, никто ничего не знает. Ну, по ходу, когда принялся интересоваться там всякими мафиозными сообществами, тоже интересное выплыло про этот клан Кеннеди, как они крепко поднялись на торговле алкоголем во время действия сухого закона, о серьезнейших связях с итальянской организованной преступностью. Такой папа был у Кеннеди. Ну, случилась беда, так сказать, в доме. Но это не значит, что весь так называемый клан пропал. Никуда он не делся, прекрасно функционирует, да, они во власти. Арнольд Шварценеггер, между прочим, за одну из представительниц клана Кеннеди женился на ней, неплохо даже жили какое-то время. Так что ничего удивительного в том, что они по-прежнему во власти и хотят занимать высшие посты, нет. Будем с интересом наблюдать и за этими.
Ну, говоря о людях во власти, в соседней Литве разразился скандал, когда местные журналисты раскопали о том, что нынешний президент Науседа, который яро преследует антироссийские цели, в свое время был членом Коммунистической партии Советского Союза и скрыл это при подаче документов на выборы. Причем меня удивило, то есть я в партии не был, но был в комсомоле. Так вот, в партии он заявление подал 20 мая, а уже 27 июня получил партбилет 88 года.
То есть, ничего себе, как, вы стремительные.
Да, на мой взгляд, я помню, что люди говорили о том, что они там могли по полгода и год ждать.
Конечно, да. Тем более, если он не пролетарий, то да и пролетарии с такой скоростью не поступали. Для меня непонятно другое. Я вот тоже был октябренок, пионер, комсомолец, и вокруг меня все там были. И у меня, наоборот, вызовет удивление, если человек не был. Если ты лез куда-то в руководство, то необходимо было быть коммунистом. И туда рвались просто, потому что были квоты на инженерно-технических работников, например. Их, по-моему, 33% должно было быть в составе коммунистической ячейки. Их туда не брали. Подавляющее большинство у нас на заводах были пролетарии. Я, например, в коммунистическую партию не пошел ровно из одного соображения. Я считал, что я недостоин. Потому что люди, которые там состояли, это на производствах, это были лучшие представители рабочего класса. Ну, а как этот туда попал? Я думаю, они еще что-нибудь не знают про то, не дружил ли он с комитетом госбезопасности, раз с такой скоростью продвигался. Ну, и в целом, повторюсь, смешно. А что такого? Так все раньше там состояли. Что удивительного? Тут удивительно другое, что он это скрывал. Конечно, ну вот такой, я считаю, должны выгнать отовсюду немедленно. Так себя опорочить, это же невероятно просто. Надо выгнать отовсюду.
Ну, он назвал это ошибкой молодости, но с другой стороны, где-то обмолвился о том, что он, да, как раз был и там рвался в науку и понимал о том, что без партийного билета в науке как бы ему мало что светит.
Да, да, ну это трезвая, так сказать, оценка, да, безусловно. Врать-то зачем? Науседа, опомнись.
В соседней стране с Литвой, ну и с Россией тоже, Рижский суд оставил под стражу Татьяну Андреец, которую арестовали в Латвии по подозрению в антигосударственной деятельности. Антигосударственная деятельность составляла то, что она каким-то образом была связана с телеграм-каналом «Антифашисты Прибалтики», и то, как бы, насколько я понимаю, не доказали какое-то ее сотрудничество, и суд ее оставил еще на 2 месяца под стражей. Все идет по сценарию Марата. На следующей неделе начинаются масштабные суды в Латвии над коллегами-журналистами. Дмитрий Юрьевич, как можно оценить вот эти вот действия, да, когда, ну, ладно, они Марата там считают, он известный журналист, они считают, что да, своей деятельностью вредил и так далее. Но здесь молодая девушка, которая имела просто свою позицию и за это сейчас сидит за стенках.
Ну, лишний раз. Вот наглядный пример того, что из себя представляют все эти европейские права и свободы. Свободно говорить ты можешь только то, что мы тебе разрешим. Свободно говорить можно только то, что совпадает с словами этой, как ее, руководящей партии. Ничего другого говорить нельзя. Будешь говорить, угодишь в застенки и будешь сидеть безо всяких разговоров. Вот тебе и все твои права, вот тебе и вся твоя демократия. Имеешь наглость, это именно наглость с их точки зрения, озвучивать какие-то другие точки зрения, добро пожаловать в тюрьму. Вот и все. Вот наглядный пример, а при этом это, повторюсь, мы еще не знаем, что там происходит в глубинах. Это, понимаете, ну, как в Америке со всем инакомыслием, например, расправлялись руками негодяев из итальянских преступных группировок. Вот ты здесь какой-нибудь лидер профсоюзного движения с каким-то непонятно коммунистическим уклоном, а вот тебе уже пьяная драка, где тебе проломили башку кастетом, и ты умер. Или в подъезд зашел, а там тебя пырнули ножом. Ну, просто вот так вот, вот по пьянке так получилось, понимаете? Вот, вот так вот вышло. То есть, средствами вульгарной уголовщины вот подобные вещи подавляются. А если ты послабже, так сказать, ну, достаточно с тобой встретиться, посмотреть тебе в глаза и объяснить перспективы, что с тобой будет. С тобой, с твоей женой, с твоими детьми. Ну, вот так вот работает демократия. Людей очень и очень жалко. Что с этим делать? Ну, вот лично мне, на моем уровне, я не представляю. Могу только возмущаться. Хотелось бы, чтобы родная страна плотнее занималась этими людьми и как-то их оттуда вытаскивала. Вот.
Ну и заканчивая нашу сегодняшнюю с вами программу, сегодня год, как умер Владимир Вольфович Жириновский. В свое время можно было как угодно относиться к его фразам, но некоторые из них оказались пророческими. Это и по поводу Украины, и по поводу отношения Запада к России, по поводу ядерного оружия и так далее. Как вы считаете, это настолько он предвидел это, и мы просто не обратили на это внимания?
С моей точки зрения, это абсолютно очевидные вещи. И это раз. Во-вторых, Владимир Вольфович, царство ему небесное, столько всего наговорил, что оттуда можно вынуть про что угодно, потому что говорил он очень много. Лично я страшно любил слушать. Человек с искрометным юмором, парадоксальным мышлением, постоянно поворачивая то таким углом, то таким углом. Слушать было страшно весело. Очень бодро все излагал. Ну, политические взгляды у меня с ним не совпадали никак, поэтому я как политического деятеля оценивать не берусь. В моем понимании он все это в русле правящей партии всегда делал при Борисе Николаевиче. Кричал одно, партия делала другое. Но, повторюсь, слушать лично мне было страшно весело. Когда скончался, очень-очень досадно было, что такая, безусловно, ярчайшая личность на нашем политическом небосклоне ушел из жизни. Жаль, без него стало сильно скучнее.
Да, он был харизматичен, конечно, на все 101%. Благодарю вас, Дмитрий Юрьевич. Я напомню о том, что это была программа «Категорически с Гоблином» на канале «Спутник на русском». Программа, в которой мы обсуждаем самые злободневные и интересные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, еще раз спасибо за интересную...
Спасибо, Павел. Спасибо.
До новых встреч на «Спутнике».
«Категорически с Гоблином» на «Спутник».